Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Тарихли хамам пропитан историей, потому что в настоящем турецком хамаме женщины и мужчины отдельно. Исключение, наверное, составляли турецкие хамамы султанские.
В этом выпуске разговор о турецкой бане. Хамами.
Женщины-банщицы, ноги, руки, живот, грудь, бедра, все это они так оттирают. Любая женщина, как бы она за собой не смотрела, сколько бы она душ не принимала, сколько бы не мылась, с нее столько сходит этой черной грязи.
И иногда мужчины бывают, что сами идут в хамам, и так же, как и женщины, они проводят сами время. Чай пьют, воду, соки, но даже пива ничего у них нет. На хамам не смотрят, как на развлечение с женщинами. У них есть сауна, в которых могут тебе там девушки оказать услуги.
Подробнее о турецкой бане во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Разговор об одежде. История и одежда, политика и одежда, эротика и одежда. В разговоре принимают участие портниха мастерских МХАТа Анна Алексеева и художник по костюмам, коллекционер нижнего белья Виктория Севрюкова. Записи московского журналиста и актера Александра Смирнова.
При личной компании рассказать-то неудобно, что я собираю сильно ношенные кальсонные трусы мужские. Уже на уровне диагноза идет. Я все-таки прикрываюсь тем, что это профессиональная коллекция. Но если подумать, то, конечно, у меня довольно странное увлечение.
Здесь, в МХАТе, около 10 лет. А до этого я большую работу.
Говорит Анна Алексеева.
Большом называлась мастер по изготовлению театрального костюма. Это еще было в советские времена, сейчас просто портные. Больше 20 лет.
То, конечно, у меня профессия не художник по костюмам, конечно, это соблазнитель и совратитель. Поэтому у меня практически со всеми, с кем я работаю, есть момент почти как после любовных отношений. Я всех шнурую абсолютно. С Чуриковой, с Талызиной, со всеми звездами наизвездейшими. Мы проходим этот момент. И с мужчинами тоже. И когда мы с артистом договариваемся, и он понимает, в какие мы играем игры, то результат получается неожидаемый никем. Это всегда роман с оргазмом.
Отношение артистов к костюмам изменилось?
Нет. Например, Ольгу Яковлеву, как была дотошная до каждого строчечки, до каждого стежочка, она так и есть. Тоже Ирина Петровна Мирошниченко. Если она точно всегда знала, что ей как надо, оно так и есть. И молодежь. Я здесь не хочу быть толстой. Уберите, чтобы мне вот здесь живота не было, чтобы я была помоложе. Это было всегда и будет.
Я хранитель тайн, собиратель историй. Белье – это та зона интимности, когда человек приходит и рассказывает о бабушке, о дедушке. Из интимной истории семьи у меня складывается интимная и невероятно точная история страны. В белье ведь никто не врет. Белье – то, что никто не видит, и человек очень открыт в белье. Я собираю очень правдивую историю страны, которая когда-то называлась Россия. Удивительно красивую, успешную. Если бы не 17-й год, Россия была бы в абсолютном авангарде бельевой моды. Я беру все, что имеет отношение к российской легкой промышленности. Вот в 1898 году нам Франция привозила брюссельские кружева и бродери англе, все, что имело отношение к классическому украшению женского нижнего белья. Мы платили огромные таможенные накрутки на ввоз французского белья. В течение года русская промышленность освоила это, и мы стали выпускать собственные ткани, льнобатисты. Все абсолютно производилось у нас. К 900 году российское белье было практически по художественным задумкам, по исполнению, по материалам. Одним из лучших в Европе.
Подвернулась работа на большевичке на Домнице. Там мне научили быстро шить брюки, жилеты. Мне привозили мешок кроя. Я его за неделю отшивала. Мне забирали этот мешок. Большевичка была первая, кто массово запустил советские варенки. Вот я шила эти джинсы-варенки. Дом на свои домашние машины. Мне привозили обработанный верлаком крой. Я собирала брюки эти. Жилеты шила лицензионным. Тогда вот только тоже начали по лицензии выпускать мужские костюмы. На Домнице шили эти жилеты.
В 900 году мы получили золотую медаль на Парижской всемирной выставке. Какая-то маленькая частная мастерская Абрамсона получает золотую медаль. Мы привезли в Париж корсеты с облегченной линией, с минимумом костей, с не с тугой застежкой. Абрамсон сотрудничал с мануфактурами Демидова, и тот в Сибири отливал косточки из высокоуглеродистой стали. Застежка застежки, на которые застегивается корсет, которые были, во-первых, легче, во-вторых, в них можно было делать все, что угодно, нагибаться, склоняться. И на мануфактурах, прохоровские мануфактуры, Трёхгорка, всех работниц одевали в корсеты, потому что считалось, что они дают высокий эстетический эффект. Когда чистый, красивый цех, современные машины, стоят работницы, затянутые в корсеты, это хорошо, потому что это красиво. У меня есть эти корсеты, я когда приезжаю в Париж на частное свидание коллекционеров корсетов, у меня были совершенно потрясающие французские корсеты, на которые никто не обратил внимания, но когда я вытащила корсеты Абрамсона, убитые, потому что у нас ничего не убитого не осталось от этого времени, одним корсетом закрывали катку с квашеной капустой. Я привезла эти корсеты и стала их выкладывать, и вдруг я поняла, что зависла пауза, а там не просто эстеты, там люди помешаны на корсетах до такой степени, что у нас 6 человек из клуба, они удалили себе 2 ребра, чтобы ходить в корсетах, и это выглядело достойно. Люди стали натягивать белые перчатки, нисиные, я даже не поняла, что происходит. Я достала корсеты Абрамсона, все знали, что это золотая медаль Всемирной выставки, но никто их не видел. И люди надевают нисиные перчатки, как будто они гравюры Леонардо да Винчи переворачивают. Это Атлантида, которая исчезла абсолютно.
Если раньше корсеты были с утяжкой, чтобы талия точёная, сейчас не стремятся так себе затянуть, чтобы им было удобнее играть и двигаться. У нас мастер Маргарита, какое действие бурно на сцене. Большинство девушек в корсетах и довольно сильно утянутых, но все-таки в пределах разумного. Наша старейшая актриса Кира Головко, когда она начинала только, была примерка корсета, и ее затягивали до тех пор, пока она не потеряла сознание. Это красивая вещь, это шикарная вещь. Красота наша всегда модная.
Вот еще 20-е годы, во времена НЭПа, когда сохранились практически все корсетные мастерские. Потом ввели огромный налог, и инспектор ходил на звук швейной машинки. И все надомницы, все белошвейки были уничтожены, а это была единственная возможность выжить. Тем, кто не уехал, курс рукоделия и изготовления женского белья входил от Смольного института до любых женских курсов. Все русские интеллигентные дворянские барышни, они все владели мастерством производства хорошего нижнего белья. Они могли выжить благодаря этому. В конце НЭПа была введена уголовная статья за домашнее производство, и практически все надомное производство было уничтожено. Советская власть вообще не признавала размеров. Были две формы лифчика – с выточкой и без размера.
Отношение людей к одежде меняется?
Во-первых, люди научились одеваться более разнообразно, более цветно и более празднично. Раньше хотелось, но не было такой возможности. Раньше вещь шилась, например, пальто, носилась десятилетиями. Сейчас, это модно, это не модно, это я проносила сезон, это я 2, мне уже это не нужно. Нужно уже что-то новенькое и более интересное, красивое. Если 20 лет назад не было возможности найти какую-то ткань, я помню, например, в Большом театре мы делали «Вечера на хуторе близ Диканьки», костюм черта, такой пижонистый был черт, костюм в полосочку, узенькие брючки, пиджачок, и все это черно-белой полоской. Бралась черная ткань и разрисовывалась белую полоску.
Я пишу книгу, даже 2 книги, «Россия в трусах» и «СССР в трусах». Это 2 разные страны. Большевики вторглись в зону интимности, и как они переделывали человека изнутри, это очень страшно. Все опыты Франкенштейна – чушь, детский лепет по сравнению с тем, как советская власть внедрялась в интимную зону очень консервативной, патриархально воспитанной страны. 70% населения, которого было воспитано в крестьянском целомудрии, в крестьянском представлении мира, где мужское и женское, разные галактики, несочетаемые. Как можно было заставить всех надеть сатиновые трусы вне пола, вне спорта? Вот этот советский унисекс, который был придуман как гениальное оружие уничтожения народа и семьи, и вообще человека, который привык к определенным основам. Это так против всего, что было русского. Цивилизационная катастрофа, но могу это сказать только, раскладывая свою коллекцию. Как нам обманом навязали другую историю, другую мораль, другое положение мужчины и женщины, другой состав семьи, все абсолютно. На запаснике у нас самые древние костюмы, то, что собрала Екатерина Великая и графиня Дашкова. У нас нет более ранних костюмов. Если смотреть по музейным коллекциям русской народной одежды, мы не старше, чем Америка. У нас только 200-летней давности костюм. У нас нет ни 9-го, ни 8-го. В Каире хранятся одежды фараонов 2000 лет, а у нас старше 200 лет нет одежды в музеях.
Есть хранилища, там такие старые, уже гнилые, даже уже все, они рассыпаются, но они хранятся. Какие-то вещи, кофты, юбки, пальто, все что угодно. И где-то когда-то все-таки выстреливает. Отбирается и играется, подгоняется под артиста. Смотри, видишь, целые вот корсеты грации, там еще вот жилеты. Все, вот это вот, например, вот мою платье. Где такое платье еще найдешь? Вот старое, как вот 60-х, 70-х годов. Натуральный креп-жоржет. В 70-е годы было модно кремплин. Сейчас его практически нигде нет. У кого-то только если сохранилось. А мы спектакль делали в стиле тех лет. Кремплин найти невозможно. И вдруг Елена Петровна приносит шикарное кремплиновое пальто. Она говорит, вы знаете, я гуляю, смотрю, на остановке, на скамейке лежит это пальто. Я говорю, туда-сюда, никого нет. Ну, я говорю, пальто через руку, вот, принесла. И у нас это пальто играет в спектакле. И люди выкинули его, может, посидели на остановке, подстелили.
Радио «Свобода. Поверх барьеров. Разговор об одежде». В разговоре участвуют портниха МХАТа Анна Алексеева и художник по костюмам Виктория Севрюкова. Их записал Александр Смирнов.
Я хочу восстановить историю двух стран. Россия – женская страна абсолютно даже по названию. Есть французская теория о том, что страны и народы можно разделить на женские и мужские. Понятно, что Франция – это абсолютно женская страна, что Россия – это абсолютно женская страна, что Германия – это мужчина, причем странный инфантильный мужчина, который ходит в коротких штанах, и Голландия – мужская страна. Великобритания – мужская страна с женским руководством. Испания – мужчина, там нарядные мужчины и очень скромные женщины. Португалия – мужчина. Грузия – мужская страна, хотя у них женщины одеты ярко, но для показухи. Внутри женщины всегда одеты скромно. Китай, например, очень легко перешел в униформу, которую предложил Мао Цзэдун. Короткие пиджачки, кепки. Это тот самый унисекс, который Китаю очень подходил. А уж красный цвет для Китая, красные знамена – это просто вода для пустыни. В китайском мироощущении красный цвет – это благополучие, царственная жизнь, движение к счастью и гармонии, в отличие от русской традиции, где красный воспринимается как взрыв тестостерона, увеличивается агрессия невероятно на пустом месте. Для русского человека затопить все красными знаменами – это было уже преступление. Никогда в русском костюме красный не доминировал. Это всегда были подмышки, вышивка внутри в качестве оберега, всегда уравновешен белым. Нас погрузить в красные знамена – это почти уничтожить. Смешать женское и мужское, извести основу народа. У нас же все, что имеет отношение к атрибутике гражданской войны и первых большевистских радостей, было отшито для Антанты, для добровольческой армии, откуда появились кожаные куртки. Теплоход возле Одессы, который потерпел аварию, он вез обмундирование для мотоциклетных войск английского дивизиона. Захватили корабль, все надели кобуры пустые, потому что ни у кого не было оружия. И кожаные куртки. Троцкий очень хорошо понимал, как костюм действует на массы, в отличие от Владимира Ильича, который не уделял этому никакого внимания. Все, что он привел в Швейцарии, это было плохо, потому что очень буржуазно и воспринималось негативно. Он перешел на кепку, хотя всегда носил котелок. Он перешел на простого плана пальто, чтобы дворянскость убрать. А Троцкий, как замечательная светлая сумасшедшая голова, когда была царицинская операция, он шил себе френч и галифе из алой кожи. Это не видно на фотографии. Но он ходил валого цвета, вызывая у солдат приливы театрального экстаза. Выходил оратор, который говорил 3 часа без бумажки. Он снимал пенсне, чтобы не бликовали глаза. И вот своими подслеповатыми глазами, валом френче, причем френч – абсолютный дубль знаменитого френча Керенского, который на долгие годы определил вообще всю моду политического верхушки. Сталин носил просто слепки френча Керенского почти до 40-х годов. У меня абсолютно без моего участия собралось почти все члены Политбюро. У меня есть кальсоны всех. У меня есть Будённый, есть Ворошилов. Я даже один раз разложила все кальсоны, а рядом положила фотографии. И я поняла, какой степени мимикрии они обладали, как они подстраивались под хозяина. Внешне они были абсолютные дубли Сталина. Но внутри разнообразие бельевых характеристик – это что-то невероятное. Каганович обожал вискозное белье цвета лососина. Нежно-розово-персиковое белье с чесучевой обработкой. Красоты неописуемой. И представить себе раздетого Кагановича при его максимально аскетичном внешнем виде, кальсонах цвета лососины, а пояс весь в губной помаде из Сулоны. Сталин носил только солдатское белье, у него реально тотальная аскеза была и снаружи, и внутри, он внутри не игрался. Когда его хранили, не могли найти ни одного неизношенного комплекта белья нижнего и не могли найти ни одного френча с неотрепанными манжетами. Его поэтому похоронили в костюме генералиссимуса, и есть воспоминания Жданова. Он очень боялся, что хозяин санит и скажет, какого черта вы меня... Он ненавидел этот мундир генералиссимуса белый, но не могли же его положить в салонном зале с рявыми манжетами. Они его боялись в любом его состоянии. Сталин был аскетичен. И Берия, я думаю, как человек довольно близкий Сталину на всех уровнях, он не позволял себе рисковать. Но вот если бы неожиданно надо было раздеться, он был бы вполне достоин своего хозяина. У него не было рискованного белья. У него были очень смешные ночные рубашки, очень похожие на женские, с кружевами. Но все, что касается кальсоны, весь исподний комплект, он был довольно скромен, в отличие от Поскрёбышева, у которого замечательные с тонкой чесучей, очень старорежимные кальсоны, везде, на всех причинных местах, огромные 5-рублевые перламутровые пуговицы. В белье люди были настоящими.
Не мы выбираем уже, а нас, наша профессия выбирает. Перешивать по несколько раз, то прибавить, то убавить. Актеры часто перед премьерой худеют сильно. После премьеры они успокаиваются, они поправляются. Потом у них какие-то другие желания появляются, какие-то требования к костюму появляются. Где-то им карманчик надо, где-то там бантик, какая-то реставрация.
Подштанники Берия мне дали в метро. И я привезла домой просто среди ночи. Я вдруг отчетливо понимаю, что я не могу это держать дома. Я беру машину и отвожу в театр. Театр перемалывает любую энергию. Но дома это оставлять нельзя.
А вот актеры, которые надевают костюм, как они изменяются?
И осанка, и тембр голоса меняется. Движение. Это сразу заметно. Человек приходит так, вот пробежал, и когда одеваешь костюм, уже сразу встает, позу, все, уже пошла роль, уже образ пошел. Когда удачно все подобрали, говорят, тут играть ничего не надо, костюм на себя говорит. Бывает, и сам художник забракует. Иногда актеру говорит, нет, мне это неудобно, мне не нравится. Ну, конечно, чаще всего это актрис.
Вот так же у меня появилась коллекция гулаговского белья, архипелаг ГУЛАГ в нижнем белье. С 1932 года был ГОСТ специально для заключенных, и отшивали мужское и женское белье. Они отличаются только клеймом лагеря и больше ничем. Когда я стала погружаться в этот кошмар, это белье совершенно невозможно даже в руках держать. Оно вызывает мурашкообразование. Концентрация ужаса считывается моментально. Мне стало интересно, особый ГОСТ именно для заключенных. Просто был очень странный припуск на шов 0,2 мм. Почему вдруг для солдат нет этого припуска, а для заключенных есть? И оказалось, что у солдат белье шилось обязательно за пошивочным швом, чтобы там не заводились гниды в шее. А для зэков шилось с припуском именно для того, чтобы они заводились. Насколько государственная машина продумывала даже то, что врагов народа хорошо бы, чтобы вши еще жрали больше. Вдова Молотова писала, что она получила замечательную работу. Она вычищала из швов гниды в шее до посадки. Она возглавляла ТЖ, жир трест. Это то, что делали губную помаду, пудру. И этот трест был очень успешен до 30-го года, до того, как страна встала на путь войны и стала отшивать все белье только для нужды фронта и для заключенных. Из 4 видов мужских подштанников только одни назывались гражданские. Остальные были для зэков, для высшего состава.
Я работала в свадебном салоне, продавала, шила, отгоняла. Ну, интересно, но не то. В свадебных платьях мне уже в какой-то момент показалось, что я знаю всех девушек в городе. Я уже их всех видела, и все они мне знакомы. Приходилось некоторых учить, как носить платье корсетное или платье с декольте. Руки поднимать не стоит, потолки в них не белят, и посуду не моют. Это надо уметь носить. Если у тебя платье со шлейфом, ты не можешь попятиться назад. Она должна пройти по кругу. Слово декольте не знают, или слово шлейф. Приходилось учить конкретно, как пройти, как сесть, как это называется, что некрасиво говорить подъюбник, когда есть красивое слово кринолин. Цыгане тоже посещали часто этот салон. Уже были постоянные клиенты, которые заходили, ну, распахивали дверь ногой, заходили. А они уже так, привет, позови-ка нам портниху. Я не знаю, в доверие вошла или что. В общем, уже поняла, что им надо, что они хотят. Они могут позволить себе любое декольте, любую открытую спину, чтобы ноги были закрыты. И им нужно все богатство, что было вот здесь, чтобы все горело. Если это платье на второй день, чтобы там были тоже какие-то трусы на колесах, чтобы была какая-то клумба. Вот так между собой, конечно, называли. Но была свадьба цыганская, невероятной красоты девушка. Вот этот тоненький стебелечек, вот такие глазищи, волосища, масса вкуса и красавица. Пришли мама, тетя, жених с еще кто-то из родственниц. И они выбирали платье невесты. Причем невесты самой не было, как бы не положено. Одевала какая-то тетя. То есть вот эта вот маленькая, вот полутораметровая женщина, квадратная, она одевала платье, которое вот настолько не сходилось там на спине. На полу лежало еще полметра юбки. И она вот это вот дефилировала мимо всех своих вот родственников, жениха. И, значит, они выбирали платье, чтобы оно вот все горело. Выбирали платье на первый день, на второй день. Фату, цветы, бутоньерки всем гостям. Вдруг у них такая мысль: слушай, а мы же вот 2 или 3 месяца назад вот точно такое же платье и все точно такое же выбрали. Поехали, посмотрели запись свадьбы, приехали, действительно такое же платье, опять, значит, все по новой. Но все это ненормативной лексикой, но было весело.
Почему они себя выбрали?
Потому что я спокойно относилась, 1 300 000 платье доставала, им показывала, объясняла все преимущества.
Я собираю истории. Все дореволюционное белье счастливое, а советское всегда несчастное. Я в своей коллекции останавливаюсь на 1970 году. Страна пошла на коду и стала тихо умирать. Я имею в виду этот новодел под названием Советский Союз. Была огромная женская страна, которая мыслила женскими категориями, женскими размерами, женским пристрастием в политике. Этого люблю, этого не люблю, этот слабоват. Но абсолютно женские представления о том, как надо. В 17 году вдруг, или не в 17, в 21-м, в женской стране пришивают член и говорят: ну, ты теперь Советский Союз. Даже женского названия нет. Есть СССР, абсолютно мужское название. Вот 73 года находится этим пришитым членом. Собственно говоря, уже освоилась, уже какие-то волосы стали расти, ну, мускулинность появилась. И вдруг ей опять отрезают этот пришитый член и говорят: ну, Россия, вставай с колен. Клиент очень тяжелый, не понимающий, кто он, откуда он, не понимающий своей истории. При 2 операциях по перемене пола у нас полное раздвоение, расстроение. Сейчас реанимируется только Советский Союз. Все новые песни о главном. Мы все ностальгируем по Советскому Союзу. Никто не ностальгирует по России, потому что никто не знает, почему ностальгирует. Женщина, которая позволит себе игровое белье, любое, красное или с черным, цветом Мулен Руж, там розовое в горошек, какое угодно, голландскую невесту, у нее что-то происходит с глазами. Она вступает в какие-то взаимоотношения со своим телом, что считывается любимым мужчиной, и позволяет себе быть разной.
Коренные москвички, они более сдержаны и в одежде, в боевой раскраске. Приезжие, ну, постепенно, конечно, они обтираются, где-то, может, кого ума хватает, сравнивают, видят.
Сейчас на Украине есть заповедник, где чернобыльские растения-мутанты, животные-мутанты. Вот вся советская одежда – это мутанты. Их можно показывать в фильмах ужасов.
Портных нету, молодых нету. Самая молодая вот у нас, ей уже за 30. И все, негде взять, нету рук. Никто не хочет, труд тяжелый. Мы здесь не работаем, мы здесь живем. Мы можем 12 часов отработать. Без выходных можем месяц проработать, чтобы успеть вовремя спектакль сдать. Мало кто может работать в таком режиме. Это фанаты, просто фанаты. Обижаемся, обидно, иногда обидно, да, но все равно приходишь опять, делаешь то же самое.
В разговоре об одежде участвовали художник по костюмам, коллекционер нижнего белья Виктория Севрюкова и портниха мастерских МХАТа Анна Алексеева. Их записал Александр Смирнов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу.
Hey, welcome to Mikamam.
Поговорим о хамаме, турецкой бане. Тема духоподъемная. Вот что когда-то писал о бане британский исследователь Пензер. В этом институте, вошедшем в ежегодный обиход миллионов людей, отражается не только уровень архитектуры и искусства, не только нравы, обычаи, причуды и фантазии простых людей, но и взлет и падение наций, рост и распад империй. О сегодняшнем хамаме и его роли в турецком обществе рассказывают Оксана, Ирина и Лилия. Все они живут в Стамбуле. Их записала Елена Солнцева.
Это было как бы под землей само помещение. Приглушенные потолки низкие, полумрак такой, там нет такого яркого света. То есть ты куда-то попала в какое-то подземелье. Запах воды, потом вот этот запах камней, глина, песок, вот какой-то такой запах смешанный. Какими-то минералами, скорее всего. Мрамор-то он все равно пахнет чуть-чуть, но он же удерживает всю эту влагу, поэтому получается такой запах интересный. Но он и теплый, то есть он не отталкивающий запах, он приятный. женщины. Понимаешь, что там вот именно как бы чистота, паром пахнет, запах шампуня, мыла их арабского. Его называют араб-сабун. Не то чтобы наше хозяйственное мыло, оно натуральное. Но фантазий прям таких не было, но я поняла, что здесь можно расслабиться и душой, и телом.
Запах распаренных таких стен с примесью плесени. Естественно, на этих стенах будет жить грибок. Все очень чистоплотно, но тем не менее. Есть определенные такие чашки и чаши с водой, скажем так, похожие на раковину, но без слива. Туда подведено два крана, один с жутко горячей водой, другой с жутко холодной водой. Их можно открывать одновременно. Две струи падают в эту чашу большую, псевдораковину, скажем так, железной такой чашкой, плошкой такой забирается эта вода и выливается снизу вверх на все тело. То есть сначала на одну ногу до верха доводится, на другую. И вот это дает такое безумное ощущение, что на тебя не вода падает, то есть не вода льется, а какой-то такой непонятный вообще волшебный эликсир.
Литье воды постоянно, потому что кто-то всегда моется. Даже если ты лежишь в бассейне, ты постоянно это слышишь. И вот вода не горячая, не холодная, она вот именно температуры тела расслабляющая. Ты знаешь, такой вот легкий туман над водой. Тишина, вот эта вот вода, и что бы ты ни сказала, оно кажется более таким, как бы, как эхо. Мне кажется, все друг друга слышат. Круглый такой камень большой, где-то диаметром, наверное, 3 метра. Это вот обтирание. И массажи, они делаются именно вот на этом круглом камне. Он холодный, но его обливает теплая вода, и он тут же становится теплым. И вокруг него стоят такие вот краны, камня, выбитые как бы раковины. И вода льется в эти раковины, и ты с этой раковины набираешь себе воду. Пока зайдешь, пока разденешься, вокруг бегают эти девушки. Кюпик массажа, это мыльной пеной тебя намазывают и делают массаж.
У них есть такие рукавички, из шелка сделанные, называются кесе. Так, специально сплетенная шелковая нитка, и есть более тонкого плетения, это в основном для лица, а есть вот пожестче для тела. И вот, вот когда выходят туда эти, как их назвать, кисельщицы, женщины-банщицы, начинают ноги, руки, живот, грудь, бедра, все это они так оттирают. Любая женщина, как бы она за собой не смотрела, сколько бы она душ не принимала, сколько бы не мылась, с нее столько сходит этой черной грязи. Только после кисе поняла, что наша кожа действительно дышит. Не только нос. Листья, они тоже же впитывают кислород таким образом, так вот и мы.
Лежишь на этом камне, прогреваешь все тело. Он шестигранный, этот камень, тетраэдр, гранит или мрамор. Он подогревается изнутри, соответственно, камень расположен точно под большим куполом. И в этом куполе, соответственно, раньше же окон не было в помещениях, а в этом куполе небольшие такие отверстия для того, чтобы проникал солнечный свет. И на тебя вот эти лучи солнечные падают, такие блики на стенах. Я когда лежала на этом камне, прогревалась, смотрела на эти отверстия в куполе, через которые свет падает. Мне почему-то представлялось, что как Роксолана тоже лежала на этом камне и ждала, как какой-то посланник, который должен был принести ей весть, соответственно, такой тайный агент, он не должен был каким-то образом забраться на этот купол и через этот купол кинуть ей этот свиток туда, через маленький купол.
Скорее всего, вот как есть сейчас, так и было раньше. Там вот именно люди мыли. Сейчас у нас есть душ, когда мы быстро ополаскиваем. А раньше люди ходили, мне кажется, раньше, может быть, женщины даже больше за собой следили, поскольку это был прям культ внешности, особенно вот в восточных народах. Были хамамы для бедных, были хамамы для богатых. И вот в старых дворцах, конечно, там хамамы обязательно были, где гаремные женщины отдыхали. Ну, наложницы, да. Хамам – это прямо место препровождения. Я уверена, что они в хамамах очень много времени проводили, поскольку это же не просто вот цель была помыться, это вот цель туда прийти и раз расслабиться, и помыться, и оттереться, поболтать это само собой, и отдохнуть, и покушать что-то вкусное, и вообще расслабиться.
Тарихли хамам, то есть исторический хамам, он уже столько увидел женщин, пропитан историей, потому что в настоящем турецком хамаме женщина и мужчина отдельно. Исключение, наверное, составляли турецкие хамамы султанские, где, соответственно, девушки парились там для султана. Вместе с султаном. Большинство наложниц же были славянской национальности, внешности, поэтому души они могли очищать. Всегда ходили в хамам зачем? Чтобы с подружками поделиться, посплетничать, секретную информацию передать. Когда полежишь на разогретом мраморе, ты входишь в состояние какого-то полутранса.
Ну, я, конечно, немножко стеснялась, потому что вокруг были женщины, ну, я не их стеснялась, а я не могла, может быть, так расслабиться, как они. То есть турчанки, они уже привыкли, что их кто-то там обтирает. Разлеглись, вниз, то есть они чувствуют себя свободно, комфортно. Было пара-тройка прямо толстых, противных женщин, ну, со складками, да, с сиськами, попками, вот это вот. Пока делает кисе тебе, она разговаривает, там, узнает, а что-то, а кто-то. Они любят вообще турчанки, турки вообще очень любят все узнать. А где ты, откуда, чем тебя муж занимается? Она достает тебе везде, поднимает подмышку, все, ноги, руки, шею, ну все, полностью тебя обтирает. Вначале ты лежишь на спине, иногда бывало, что сильно надавливала, тогда я ей говорила, что поменьше делай. Потому что они, может быть, после этих толстеньких женщин, они уже привыкли посильнее тереть. Если женщина лежит, у нее красивое тело, тебе, конечно, и приятно на нее посмотреть. А тут лежит баба, такая развалилась, да, и перед ней вот трудится девушка, худенькая, маленькая. Ты просто на нее смотришь и думаешь, вот, что интересно она в этот момент думает.
Большие такие сиськи у нее были до пупка, но такие упругие прям было видно. Хотя ей уже лет 50 было. Трусы на ней были плавкие, а тиськи открытые. То есть я буквально вот с улицы захожу, и сразу меня голые тиськи встречают. Для меня это был шок. Мы сказали, что мы пришли в хамам, говорят, ну да-да-да, все, проходите, там сейчас ключик вам дам, идите раздевайтесь. Мы взяли ключики, там все взяли, поднялись на второй этаж, раздевалку, разделись, одели купальники, такие приличные русские женщины. Пустились вниз, пошли в эту парилку, там уже все с титьками ходят.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Поделюсь своим личным опытом. Пыли в Стамбуле столько же, сколько чистильщиков обуви. Она вечна, но их династии тоже восходят к каменному веку. Пыль смываешь в бане. Для меня в бане не меньше магии, чем в гареме. Духота и духовность соседствуют в турецкой бане точно так же, как и в словаре. Ты растягиваешься под куполом и минуте на десятой, перейдя в полуоблачное состояние, оказываешься словно в мечети. Ритуал всех банных процедур определен раз и навсегда. В отдельной комнатке, узкой как купе, ты раздеваешься и выходишь оттуда в одной набедренной простынке. Смотритель дает тебе деревянные катурны и указывает перстом на предбанник. Там тебя ждет банщик, твой раб и повелитель. Он ведет тебя в парную, сплошь беломраморную, и укладывает на большом беломраморном столе рядом с такими же человеческими тушами. Минут через 15 твоя душа воспаряет, моют тебя в другом помещении. Там духовный накал сходит на нет, но зато банщик трет тебя наждачной рукавицей так отчаянно, что воспламеняешься телесно. Чтобы ты оценил тщание, банщик время от времени кивает головой на серую рябь, которой покрывается твоя кожа, словно ее труд ученической резинкой. Если набедренная простынка спадает, банщик деликатно водружает ее на срамную часть. Очищенного и обмытого тебя ведут на другое мраморное ложе, и там начинают месить. В какой-то момент банщик в запале делает это ногами. Хруст собственного тела воспринимаешь почему-то отрешенно. Всех, кто тебя обслуживал, после надо отблагодарить бакшишем. Но вернемся к Оксане, Ирине и Лилии.
Мне лично нравилась одна такая не очень высокая, мускулистого сложения женщины, тоненькая достаточно. Они сильные однозначно, потому что, конечно, вот этим кисе стирать вот верхний слой кожи, это требует усилия.
У меня была девушка, полундр, блин, какая-то, которая кисе делает, по имени Туба. Такая женщина, ей уже лет под 50, худенькая, то есть она всю жизнь была стройной, такая турчаночка, видно, что вот тут у нее упругая кожа, маленькие такие титечки, яблочки. Но вот ей уже 50 лет, она, видимо, вскормила ребенка, и у нее уже яблочки такие у нее обвисли. Она, когда делала эту процедуру, она как-то почувствовала мое тело. То есть она не делала лишних нажимов, ни каких-то резких движений. Жутко обрадовалась, когда я сказала, что меня не Мария зовут, а Марьям. И, слава богу, еще не додумалась сказать, что я из России. Всегда говорю, что я с Кавказа, Кавказия, да. Она почувствовала что-то дико родное, что имя у меня турецкое. Сказала, да, пожаловалась на жизнь в Стамбуле, что... Здесь все замечательно, но работы есть, работы много, но очень мало платят.
Насколько я поняла, у них женщины обтирают и мужчин тоже. Но женщина большая, старая, То есть она такая, что на нее уже никто ничего не посмотрит. Я с ней разговаривала. И она нам сказала, что вот женщины приходят в эти часы, мужчины приходят в такие-то часы. Я спросила, кто кисе делает? Она говорит, я делаю. С косыночкой, в таких шароварах, то есть, наверное, или из деревни, или откуда-то. Не такая, что современная женщина, турчанка, такая более старомодная. С такими руками, она полненькая. И иногда мужчины бывают, что сами идут в хамам, и так же, как и женщины, они проводят сами время. Они чай пьют, воду, там соки какие-то, но даже пива, ничего у них нет. Они на хамам не смотрят, как на развлечение с женщинами. Какой мужчина может отдыхать в этом пару? У них есть сауна, в которых именно принимают. Могут тебе там девушки оказать услуги. Проститутки. Я видела, раскидывают здесь такие маленькие брошюрки. Обычно на этих карточках нарисована девушка полуобнаженная. И вот когда ты смотришь на эту девушку полуобнаженную, ты, конечно же, понимаешь, что какие именно услуги.
Девушки были молоденькие, мне кажется, лет 16, может быть, им было. Там вообще ни жиринки, никакого жира лишнего. Очень красивое тело, какое-то у них другое строение тела. То есть оно более мелкое. Мне кажется, очень сексуальное. Как сказал один мой компаньон из Грузии, я не понял, почему, говорит, турки западают на русских. Посмотри на этих турчанок, ты посмотри, какие они сексуальные. Они более кукольной внешности. То есть в молодости они мелкие, то есть у них уже кость, у них меньше рост, у них широкая тазовая часть, то есть у них тазовая часть ярко выделяется. Они сами по себе эротичные очень девушки эти. Mm-hmm. Они вот хоть и скрывают, потому что религии с детства, воспитание, там всякие фильмы. Сегодня, значит, только смотрела этот традиционный такой культовый турецкий фильм, там, наверное, 70-е или 80-е годы, «Али Таджавюзчу». Значит, такой насильник, не Али, это какое-то другое имя. Постоянно там традиционная музыка, традиционные сцены, значит, этого насильника, как он насилует добропорядочных турецких мам и женщин, их спаивает, подсыпает вино им какое-то зелье, они там, значит, не могут сопротивляться, и он их там любит во все места. Вот, и, соответственно, с детства это девочкам все показывается, потом девочки не могут нормально с мужчинами иметь нормальные отношения интимные. В последнее время эта тенденция изменяется благодаря тому, что различные программы, сериалы и так далее, которые пришли с Запада, но тем не менее все еще такой осадок остался. В платках никого не было. Да в бане, естественно, все снимается. Хамам — это единственное место, где снимается абсолютно все. Все бритые абсолютно. У них сильная очень структура волосяная. Черные волосы, черные глаза. На голове волосы жесткие, соответственно, на теле тоже волосы жесткие. На ногах, на руках. Делает постоянно себе фотоэпиляцию. Все тело в жутких черных волосах. И лицо тоже. Ноги, все интимные места. Постоянно нас гнобят, что у русских плохие волосы. Ну, так извините, у нас зато какая кожа, и ни одного волоска не торчит там из коленки, из локтя. А у них все торчит. Естественно, что мужчине неприятно дотрагиваться.
Поскольку все-таки восточные народы такие достаточно это волосатые, все волосы необходимо было удалять периодически. И вот они в хамамах, я читала, очень любили друг друга рассматривать на предмет чрезмерно выросших волос, а потом, если что-то там обнаруживалось, шли вот этой вот сахарной какой пастой, всем делом отдирали. То есть тут турчанки, они все безволосые здесь ходят. Раньше в гаремах такое вот слежение за собой было в норме вещей. Они в основном постоянно занимались удалением ненужных волосков. Причем не как там в России, то глубокое бикини у нас мало кто делает. В основном все-таки оставляют какую-то часть там на лобке чаще всего. А здесь же у них норма – это глубокое бикини, когда удаляются все волосы. Для них это нормально. Это вот как чистить зубы.
Турчанки на боку, на этом камне, и, значит, волосы свои черные раскладывают. И все это выглядит как на старых картинах, такие султанские хамамы.
Добавлю еще одно свидетельство. Полтора с лишним столетия назад англичанка мисс Пардо писала: «Около 300 женщин, лишь одетых отчасти, да и то в тончайшие ткани, словно нарочно пропитанные паром, чтобы подчеркнуть все формы. Снуют рабыни, обнаженные до пояса, со стопками полотенец на головах. Стайки девчонок хихикают, щебечут, усыщают себя цукатами, шербетом, лимонадом. Влажные стены отражают турецкую музыку и придают происходящему очарование сатурналей. А в предбаннике купальщиц уже ждут рабыни с темными покрывалами, маслами для волос, духами». передаче «О турецкой бане» участвовали Лилия, Ирина и Оксана. Все они живут в Стамбуле. Их записала Елена Солнцева. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. Звучит пародия на шведскую народную песню. Почему шведскую? В нашем сегодняшнем разговоре в рубрике «Красное сухое» русский поэт, американский профессор славистики Илья Кутик вспоминает о Швеции и рассказывает об алкогольных традициях Чикаго. Илья, в конце прошлого века вы переселились в Швецию и жили в этой стране 8 лет. Один из самых любопытных аспектов культуры Швеции – это взаимоотношения шведов и алкоголя. Какой у вас личный опыт? Какие наблюдения?
Дело в том, что в Швеции купить алкоголь, зайдя в обычный магазин, просто невозможно. Магазины специальные. Называются они «Systembolaget». Я называю это «Systemgulag». Поскольку вот за этой колючей проволокой, за забором, они обычно такие сетчатые, сосредоточено вот это, значит, винно-ликероводочное волшебство. Магазинов не очень много на город. Обычно до открытия магазина собирается очередь людей, которые должны с утра отовариться. Вот, они тянут номерки и стоят терпеливо, ждут своей очереди. Алкоголь стоит совсем недешево. Сейчас, вот последний раз я был в Швеции, конечно, цены уже другие после вступления в Европейский Союз. Были почти запредельные. Шведы, интересно, сами реагируют. Вообще народ, они самокритичные. И обычно разговоры в винных очередях там разные случаются. Разговоры очень интересные. Ну, правильно, что у нас продают алкоголь только здесь, а не всюду. Если бы у нас всюду продавали, мы, шведы, маленькие годы, народ давно бы спились.
Означает ли это, что в Швеции существует проблема алкоголизма, социальная проблема?
Ну, я видел много шведских алкоголиков. Даже если поехать в какие-нибудь просто маленькие города, их очень много, поселки, затерянные в лесах, где живут очень непонятные мне люди, которые живут на социал, которые покупают еду на эти специальные талоны, купоны, которые им высылает государство и так далее, вот как они обменивают их на алкоголь. Тяжело их видеть. Да, и они гонят сами. Швеция была самогонной страной. То есть, например, в домах у многих шведов есть загородные дома, у тех, кто живет в городе. Либо просто они живут вне городов, да, хуторах и так далее. Вот там всюду есть змеевики. Это преследуется. Устраиваются рейды милицейские. Если сильный запах самогона на всю округу, рано или поздно к вам нагрянет. Но дело в том, что в Швеции с древнейших времен шло так, что дома не очень близко расположены друг к другу. То есть дистанция между ними такие вполне хуторские. Поэтому, чтобы унюхать, надо, так сказать, вот действительно это настроиться и нюхать. Тогда сурово карают. То карают в том смысле, что человеку приходится платить большие штрафы. Тюрьму его не посадят, но просто заставят платить, как если бы он не сам это производил, а купил вот это вот все, да и без налога. Налоги, собственно, вот это и есть цены на алкоголь в Швеции. Да не сам алкоголь, который всюду стоит одно и то же, но государственные налоги. До сих пор в Швеции алкоголь есть государственное занятие. Частные компании связываются с государственной компанией, которая монопольно торгует алкоголем.
Легко представить себе, как пьют грузины, можно представить себе, как пьют итальянцы, а как пьют шведы. У вас были свои собутыльники в Швеции?
Да, собутыльники были, без сомнения, и до сих пор они есть. Стали пить они, правда, чуть меньше, чем раньше. Ну, поскольку все мы стареем, здоровье уже не то. Шведы все меньше пьют из моих знакомых, да и вокруг, глядя. Все меньше пьют крепкие напитки и все больше пьют вино. После вступления в Европейский Союз в Швеции появилось очень много хороших испанских и итальянских вин, которых раньше не было. Они относительно дешевы. Потом появилась вот эта новая форма. По Америке я ее знаю очень хорошо. Раньше ее просто в Швеции не было. Когда вино, даже хорошее вино, между прочим, продают вот в этих упаковках бумажных, картонных. Причем даже действительно хорошие вина в шведских этих систем булаги, так, булагах, они продаются вот даже в таких. И они еще удешевляются таким образом. Ну, вот один из моих ближайших друзей, он, в общем, так в день выпивает 2-2,5 бутылки красного вина.
Я бы сказал, что это передоз.
Но раньше шведы больше симпатизировали виски. Шведы любили аквавит. Как-то особенной любви к аквавиту в последнее время в шведах я не заметил. Аквавит национальная. Их водка на травах настояна. К своему абсолюту они относятся хорошо. Ну и все к нему относятся хорошо. Абсолют Швеции был всегда дороже, чем за пределами Швеции. Сейчас, по-моему, он стоит столько же, сколько всюду. Кроме США, где все всегда дешевле.
Вы уже много лет живете в Америке. О Швеции можно говорить как о таком алкогольном монолите. По-видимому, в Америке разные алкогольные традиции. Что вы можете сказать вот о штате, в котором вы живете?
Это называется Midwest, то есть это Средний Запад. Это штат под названием Иллинойс, где находится второй по величине город США – Чикаго. Чикаго стоит на Мичиганском озере, на берегу Мичиганского озера. Это просто середина действительно Америки. Штат огромный. Действительно, в каждом штате все по-разному. Но в Иллинойс, во-первых, прославлен Чикаго, да, в частности. В Америке как раз именно с Чикаго. В Чикаго боролась активно с сухим законом, установившимся, поскольку Аль Капоне – это наш клиент, да. Но в Чикаго был еще интересный феномен. Причем не столько в Чикаго даже, а как раз в том университетском городе, в котором я проживаю и работаю. Это пригород Чикаго, город, который называется Эванстон. И с него начался суфражизм в виде борьбы с пьянством. И даже не с пьянством, а с любым распиванием алкогольных напитков. Была женщина, ей сейчас воздвигнут музей. Звали ее Кэрри Нейшн. Ходила она в черном, плащ, ботики черная, черная шляпка. Она заходила в бары. Потом самый неожиданный момент, распахивала полу своего плаща или полупальто черного и доставала оттуда небольшой, но настоящий топор. И начинала этим топором крушить пивные кружки, стаканчики для шотов, а также все доходило до того, что начинала крушить и бутылки позади барменов. Это у нее была такая война против алкоголя. Она прославилась, ее стали очень бояться, потому что она покрушила очень много баров в даунтауне, в самом Чикаго, и прославила свой родной городок, из которого она родом. И городок так ей возгордился, что стал сухим. Это было давно, там, 20-е какие-то, 30-е годы, 20-го века. Но дело в том, что, став сухим, Эванстон оставался сухим почти до конца 20 века.
Илья, если я не ошибаюсь, как раз вот в Америке в свое время придумали лечение от алкоголя с помощью обществ анонимных алкоголиков. Вы знаете что-нибудь об этом?
Да, я очень хорошо знаю, что это такое. Это, ну, мало ли что происходит в жизни человека. Это может быть связано с алкоголем, а может быть связано просто, вот вы как-то машину неудачно заснули за рулем, а ехали из гостей, что-то у вас оказалось в крови, права у вас не отобрали, допустим, штрафов вы страшных не платили, но вас отправили на профилактические лекции. Вот. А на этих профилактических лекциях вам расскажут подробно о том, что вы не подозреваете, что мир состоит из алкоголиков. Вот вам кажется, что есть народ французы, народ итальянцы, которые там просто пьют весело пиво и вино. Или немцы там пиво пьют. Вот, на самом деле вы не понимаете, вот, дорогие господа, что они все тяжелые алкоголики. Мир состоит из тяжело больных людей. И единственное, что миру угрожает, это вот эти люди. И наша задача, вот наша, как преподавателей ваших и как читающих вам лекции, просто показать вам, что это худшее, наверное, зло, существующее на Земле. Вот после убийства и убийства детей в утробе матери, это третье зло, угрожающее человеческое и угрожающее человечество. Это алкоголь.
Эти аргументы действуют?
Аргументы не действуют. Но действуют только в тех случаях, когда это важно для ханжество, важно для поддержания собственной репутации или продвижения по карьерной стезе, которая тоже как-то с этим же связана. Допустим, в Америке очень любят систему публичных покаяний. На тех же лекциях перед вами обязательно выставят человека, который в пьяном виде там что-то сделал, ну, не убил, конечно, ну, в машине тоже врезался, или там что-то еще, у него отобрали права, и он никогда теперь их не получит обратно, это невозможно никак. И вот она тебе объясняет подробно, сидя перед аудиторией, как вот он жизнь сгубил, а вот если бы он не пил, то бы жизнь у него была бы совсем другой и прекрасной. И он искрен чрезвычайно, что только благодаря вот этим беседам он понял, как... То есть, видимо, человек еще надеется все-таки получить эти права. И, кстати, у меня был безумно смешной случай с этим связан. Вот я был среди этой толпы, слушал этого человека. И как-то я сижу у себя в квартире, и вдруг стук в мою дверь. Это как, ну, как будто сосед стучит, потому что так просто в дом войти нельзя, там сигнализация, да? Я должен пустить. Не открываю. Стоит человек передо мной и говорит: простите, я ваш сосед из такой-то квартиры. Вы знаете, мне срочно нужно $60. Просто вот так. Я вам завтра с утра занесу. Отлично выглядящий сосед, приятно пахнущий мужчина. И у меня было как раз действительно $60. Конечно, я, значит, ему выдал. И потом я почему-то мучительно стал вспоминать, где я его видел. Вот где я видел этого человека? Конечно, оказалось, что он никакой не мой сосед. Что он вообще, отродясь, никогда не жил в этой квартире. Потом уже, когда... Потом я вспомнил, как раз тот человек, который каялся в том, как он, значит, со своей жизнью ужасно поступил, о том, что, значит, самое прочее. И вот сейчас он почему-то в какой-то момент, видимо, таким образом зарабатывал на жизнь.
Илья, в ваших стихах есть винная или шире алкогольная нота?
Есть.
Вы поделитесь?
Я с удовольствием поделюсь. У меня есть стихотворение, которое называется... Это входит в книжку о коте. И оно стихотворение называется «Вино кота». Кот принимает все позы вина. Упейся, настаивает бокал. Но кот, видя в бокале дно, выгибается знаком вопроса. На что вино? Припирается с ним словами другого перса. Мне говорят, что да, выпивать грешно, вина, да, моя, но при чем же тут, блин, вино? Да и разве ты купишь столько счастья сразу за те, блин, гроши, что стоило нам оно? И от внезапности мысли, как будто от толчка вино, расплескивается кот и закатывается под кровать, как рубль, теперь раритет, так прожитого счастья дубль.
Русский поэт, профессор университета в Чикаго Илья Кутик в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек ней. Живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули. Сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».